В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», идет передача Михаил Соколов. Хотя главными событиями выходных для народа стали финал чемпионата Европы по футболу, ну а может быть для кого-то антиправительственное выступление на Кубе или победа проевропейской партии Майи Санду на выборах в Молдове, для элиты России, я все-таки подозреваю, главное событие выходных – это юбилей одного из столпов режима. Секретарю Совета Безопасности исполнилось 70 лет, президент России Владимир Путин поздравил Николая Патрушева. Уважаемый Николай Платонович, сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию, аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач. Это поздравительная телеграмма президента. Честно говоря, с трудом могу вспомнить, кого еще Путин так поздравлял, как этого героя России, дважды лауреата Госпремии, генерала Николая Патрушева. У нас в студии политолог Валерий Соловей, а на связи социолог, директор Левада-центра, объявлен, извините, в России иноагентом Денис Волков. Ну, иноагент – это значит высокое качество. Итак, вопрос Валерию Дмитриевичу. Валерий Дмитриевич, что мы знаем об этом замечательном человеке, которого так тепло поздравляет Владимир Путин? Как оценить жизненный путь господина Патрушева, ну, скажем, с 2000 года, когда он руководил ФСБ, и его подчиненные были пойманы при истории, так сказать, назовем ее мягко, рязанский сахар, там взрывчатка или не взрывчатка в подвале жилого дома?
Ну, это действительно самая влиятельная фигура среди силовиков. Это лицо самое близкое среди силовиков к президенту. И их отношения не могут быть ничем нарушены, исходя из того, что случилось в начале 2020 года, и то, что из того, что происходило осенью 1999 года. Это крепкая мужская дружба, профессиональная дружба, в полном смысле слова. Путин доверяет Патрушеву настолько, насколько он вообще может кому-то доверять. Ну, в этом смысле он ему доверяет очень и очень. И Патрушев формулирует и формирует стратегию. И он представляет президенту эту стратегию, которую уже тот утверждает. Ну, суть этой стратегии предельно проста сейчас, она очевидна, что главное это не допустить угроз режиму.
То есть, чтобы не допустить смены власти.
Совершенно верно. И обеспечить плавный транзит. Транзит, который бы не был поставлен под сомнение внутренними и внешними вызовами и угрозами. Мышление, мировоззрение этих двух людей, Путина и Патрушева, изоморфно. Ну, одна структура. Они очень в этом смысле хорошо друг друга понимают. Одно важное отличие, кстати, принципиально. Хотя Патрушев очень тяжело болен, но он физически гораздо в лучшей форме, чем президент Российской Федерации.
Играет в волейбол 4 раза в неделю.
Да, он играет в волейбол, он физически в гораздо, и насколько я знаю, ментально тоже, в гораздо лучшей форме. Но это слабое утешение, мне кажется, для всех нас.
А является ли он действительно вот все-таки такой второй по значению фигурой системы Путина, ну, как Андропов при Брежневе? Или у него есть конкуренты вот на этом поле за второе место?
Если говорить о чиновниках, то, думаю, нет. Если говорить вообще о ближнем круге президента, то самое доверенное президенту лицо – это Юрий Ковальчук, самый близкий. Но у него он не занимает формально никаких государственных позиций.
Но если
поэтому
он тайный
среди
советник.
Чиновников, да, тайный советник и даже порой не очень тайный советник. Но его влияние основано как на его близости к президенту давнишней, так и на том, что, как считается, он дает президенту очень эффективные советы и тоже концептуализирует будущее, значит, предлагает некоторые стратегические варианты решения. Так что это очень близкие люди, но близкие по-разному. Ну, доверенные.
А вот об идеологии немножко этих людей. Я еще хочу взять одну цитату из свежего интервью апреля 2021 года господина Патрушева. Он пишет или говорит, уж не знаю, говорил он или писал ли ему сразу это. Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют ужасным. Черная легенда о нем, как о тиране, начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Религиозная резня, инквизиция, охота на ведьм, колониальное порабощение народов, деяния которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать. Здесь можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми средствами подавляют инакомыслие и ограничивают гражданские права тех, кто не готов поддерживать западные ценности. Русофобские практики остаются одними и теми же, что сегодня, что сотни лет назад. Я хотел бы Дениса Волкова сначала спросить. Денис, ну вы примерно представляете вот эту идеологию, а как бы она в вопросах тоже присутствует. Какая часть населения России солидарна с Николаем Платоновичем Патрушевым? Как вы думаете, что подсказывают социологические исследования?
Последние несколько месяцев мы видим нарастание, очередную волну нарастания антиамериканизма, антиевропейских настроений. Ну, были для этого поводы. Вот все эти скандалы, взаимные обвинения, в Чехии взрывы. То есть это вот очередная волна, которая сейчас идет. Но в целом мы видим, что, смотрите, есть подвижное такое отношение к странам Запада, которое меняется в зависимости от того, что в данный момент показывают по телевизору. То есть пик антизападных настроений приходился на 2014-2015 год, потом было улучшение, сейчас вот очередное ухудшение. Но если мы берем вопросы о как бы, роли США, Запада, об отношении Запада к России, вот здесь вот очень стабильно с конца 90-х годов мы видим преобладание таких настроений, что Запад против нас, безусловно, что спит и видит, как он, как они унизят и ослабят Россию. Вот эти настроения, они очень стабильны, и здесь большинство действительно думает так же, как и, ну, наверное, вот элиты. И это изменение, оно произошло после таких несбыточных надежд 90-х годов, когда были надежды, вот сейчас мы будем наконец-то друзьями с Америкой, с Западом, с Германией, они нам помогут, научат нас демократии, научат нас хорошо жить, когда этого не случилось. И когда там, Запад пошел своим путем, мы пошли своим путем, мы видели, как быстро начал нарастать вот этот такая некоторая озлобленность, недоверие в отношении к Западу, именно недоверие в отношении того, как Запад к России относится. Вот и с тех пор, с конца 90-х, это такое преобладающее настроение, действительно.
То есть это большинство или не были, или относительное большинство?
Это большинство. Что касается роли Америки в мире, отношение Запада к России. Вот здесь это большинство, и большинство достаточно постоянное. А что касается общего отношения, хорошо или плохо, здесь сегодня преобладает негативное, но еще полгода назад, после такой нормализации где-то 17-го, 18-го, 19-го годов, начали даже преобладать опять первый раз с 2013 года положительные отношения. Но вот те конфликты, которые произошли и муссировались долго в СМИ, они опять снизили отношения к западным странам.
Вопрос, Валерий Дмитриевич, ну вот Путин пишет: «Знаю, что главным для вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашего народа. Желаю вам здоровья и успехов на благо Отечества». А вот, на ваш взгляд, что такое идеология истинного патриотизма? Тут один из авторов пошутил, что вот если взять эту концепцию стратегии национальной безопасности, так там такое впечатление, что туда перенесли еще какие-то формулы от старца Филофея, знаете, из 16 века.
Мне кажется, эту идеологию в художественной форме, гротескной, наилучшим образом описал Сорокин. И я бы сказал, что прибавить к этому что-либо трудно.
День опричника.
Да, день опричника. Причем его описание оказалось пророческим. В полном смысле слова пророческим, за что, я думаю, он и пострадал, когда на него была попытка покушения. Ну, я бы сказал, не совсем квази-покушение совершено, угроза. Да, теперь, что касается этой идеологии, эта штука действительно нисколько не новая. Это часть стратегической культуры российской элиты. То есть это стратегическая культура, которая формировалась, ну, по крайней мере, 17 века. то есть еще в допетровскую эпоху, там, начиная с Алексея Михайловича, мы можем проследить преемственность этой стратегической культуры. И сейчас внешнюю политику и вообще стратегию России определяют люди, которые эту культуру впитали, я бы сказал, с учебниками там, своих краснознаменных училищах, которые они заканчивали. Это все сплошь силовики. То, что относится к гражданской части элиты, да, оно настроено, конечно, совсем не так. Совсем не так. Оно настроено более примирительно по отношению к Западу. Но она все равно будет подпевать силовикам, поскольку у тех первая скрипка, и ничего не остается другого, как подлаживаться. Это первое. Второе. Я не раз наблюдал очень интересную вещь, которую иначе не опишешь, как стокгольмский синдром. То есть умные абсолютно во всех других отношениях люди, вдруг, причем гражданские, вдруг не начинали рассказывать о кознях Запада, ну, что-то еще можно было принять как реалистическое предположение, но что-то носило абсолютно фантастический характер, допустим, как Запад. Это очень распространенное было мнение в первой половине нулевых годов, как Запад пытался заразить раком все высшее российское руководство, в частности.
А кто это придумал?
Я не знаю, кто придумал. Я думаю, что источник этого предположения как раз Совет Безопасности. Ну, просто когда одновременно так получилось, там раком, помните, Чавеса скончался, потом кто-то, эквадорский, по-моему, президент левый. И тут одновременно раком заболело не то 3, не то 4 высших, ну, самых влиятельных фигур Российской Федерации. Ну, это известно кто. Известно кто. Вот. И им пришло в голову вот такое предположение. И те чиновники, с которыми я говорил, они охотно это подхватывали и, так сказать, передавали, что называется, на голубом глазу, что вот американцы, значит, заражают раком. Ну, много таких вещей, много. Типологически это ничем не отличается от советских страшилок, что агенты Запада разбрасывают там, подбрасывают пачки сигарет, чем-то отравленные. Если вы
колорадского жука.
Колорадского жука, да. То есть, говорю, вот эти культурные паттерны, они воспроизводятся постоянно. Но я думаю, что решающая роль в их воспроизводстве, она, конечно, принадлежит пропаганде.
Потому что... насколько это эффективно, действительно, с точки зрения технологии, вот все время людям рассказывать об ужасах Запада, там какие-то геи, там какие-то трансгендеры, какие-то странные вещи происходят. Да, они еще и Украину против нас настраивают.
И это все эффективно, поскольку у подавляющего большинства российских граждан нет личного опыта знакомства с Западом. Мы можем посмотреть, сколько людей владеет загранпаспортами, сколько совершает загранпоездки, и главное, куда они ездят. Это первое. Второе. С точки зрения пиаровской, это очень простая пропагандистская стратегия. Вы создаете негативный фон, на котором поэтому вы начинаете выглядеть лучше. Да, у нас, может быть, есть серьезные недостатки и проблемы, зато посмотреть, что у них, какой ужас. Это вот такая классическая демонизация, там, антивестернистские настроения, они традиционно воспроизводятся в отечественном дискурсе время от времени. Причем очень интересно, что когда я анализировал вот этот антиамериканский дискурс, то все его источники находятся в самих Соединенных Штатах. Это американские критики, в первую очередь левые и леволиберальные. Кстати, вот Хомский один из источников антиамериканского дискурса. То есть наши даже придумать ничего не могут. И, ну, собственно, зачем?
Ну, так
зачем
и спикеров для Russia Today легко находить таким образом.
Конечно.
Прямо там.
Прямо там. Вот. Они все это воспроизводят. Другое дело, вот Денис Волков сейчас сказал о том, что это устойчивое антизападное настроение. Да, ну, видно, что этот массив очень значителен. Меня больше интересует, что, оказывается, если пропагандистский ветер меняется, то люди начинают к Западу относиться уже иначе. Хотя настороженность и недоверие сохраняется. Но еще важнее, мне кажется, что ведь антизападный дискурс, антизападное настроение, антивестернистские в России, они никогда не перерастали в никакое конкретное действие. У нас не атаковали американские посольства, американские, ну, за исключением, помните, войны, когда война в Сербии была, да?
Там кто-то выстрелил из гранатомета.
Да, да, была попытка из гранатомета выстрелить. У нас не нападают на американцев. Этого нет в помине. Это совсем не характерно, допустим, для стран там, Ближнего Востока. Там антиамериканизм-то проявляется в каких-то действиях. Здесь этот дискурс, это бла-бла-бла. Вот вы говорите, что хотите, но на самом деле подавляющее большинство тех, кого спрашивают, где бы они хотели жить, они выбирают почему-то Европу. Европу или Соединенные Штаты. Никто не выбирает, даже Китай не выбирает. Даже Япония.
Который главный друг,
да,
России.
Совершенно верно. Поэтому здесь есть несколько слоев в этом антивестернизме, и я не думаю, что он составляет колоссальную проблему в действительности. Но антивестернизм – это то, что умело продуцируется, конечно, российской элитой, поддерживается. Ей это крайне выгодно.
Так, Денис, а что вы скажете? Действительно, вот кто теперь главный друг-то России? Вот с одной стороны, Валерий Дмитриевич говорит, что люди тянутся в бытовом смысле в Европу, а друзья России – это кто?
Действительно, отношение к Западу, оно сложно. И дружить нужно с Китаем, Белоруссией, Казахстаном, а жить, работать, отдыхать лучше в Европе. Это действительно такое есть. А что касается вот друзей, это те же самые, да, Беларусь, Китай, Казахстан, причем Китай вырос как раз на фоне конфликта с Западом, 14-15 год, когда Си Цзиньпинь как раз приезжал на Парад Победы, когда его бойкотировали лидеры западных стран. То есть вот Китай очень подрос тогда в глазах россиян, что вот да, действительно, это наш друг, с Китаем нужно дружить, но во многом, конечно, это и медленное отношение к Китаю, что это сильная страна, это происходило, ну, за последние, наверное, 20 лет постепенно менялось это отношение. А что касается Запада, во многом вот такое недоверие, которое есть даже в моменты позитивного, преобладающего позитивного отношения, как мне кажется, оно, по крайней мере, отчасти связано с восприятием себя россиянами и места России в мире. Потому что многие хотели бы, чтобы Россия занимала более выгодное место. Но не получается. И вот то, что не получается, да, это объясняется какими-то вот происками Запада, что это они нас не пускают, они нам не дают, что тот же Крым, санкции в ответ на присоединение Крыма – это всего лишь повод. Да, то есть не было бы Крыма, все равно их ввели. То есть вот это желание, ну, которое у многих распространено, желание какого-то такого доминантного отношения России в мире, которое никак не реализуется. То есть во многом это тот, есть зависть, есть такое враждебное отношение – во многом еще потому, что это ощущение зеркальное, такое ощущение собственной слабости. Что мы не можем, и нужно как-то объяснить, почему у нас не получается. То есть вот этот момент тоже не стоит недооценивать.
Валерий Дмитриевич, вот еще один вопрос, все-таки связанный с нашим юбиляром. Вот влияние того же Патрушева, оно... Ну, идеологическое мы разобрали, а кадровое оно тоже есть. Ну, вот я помню там из истории, что, например, Лаврентий Берия уже не был главой там НКГБ, но люди его там были, и он мог так или иначе контролировать ситуацию. Вот сейчас тоже ФСБ, оно как цельная такая структура существует, или эта служба, так сказать, главная служба России в вертикали, она все-таки разбита на какие-то кланы, которые подчиняются на самом деле разным людям?
Нет такой целостности, последовательности, которая была в свое время. Есть конкурирующие группировки, их по-разному классифицируют, обычно говорят о 5 группировках. Есть латентный конфликт, именно латентный, может быть, не конфликт, а недоверие или настороженность в отношениях Бортникова и Патрушева. Ну, в принципе, Путину это даже выгодно. Он свою систему сдержек и противовесов таким образом создал, он ее поддерживает. Но влияние Патрушева кадровое значительно. Он может оказывать влияние на ряд политических и бюрократических назначений. В частности, могу сказать, что в процессе транзита он рассчитывает получить для одного из своих сыновей постгубернатора одной из южных областей России.
Но это не для того, который министром служит?
Нет, для министра другое. Для того, который служит министром, это он рассчитывает на значительное повышение.
Премьеры метят?
Нет, все-таки, насколько я знаю, вице-премьеры. Ну, это вот к примеру, да. А второе, вот то, что реально происходит, на выборах в Госдуму есть силовая квота. Да, это те, кто... Это не обязательно сами силовики. Это те, кто с ними так или иначе связан или зависим, причем жестко зависим.
А там чистых силовиков, по-моему, в нынешних списках чуть ли не четверть.
Да.
Отставных, но и всяких.
Да. Значит, эти люди идут по спискам разных партий, ну, тех партий, которые проходят в Думу. Так вот, эта квота, это, по-моему, приблизительно 45-60 человек, я не помню точно, она формировалась именно в Совете Безопасности. Вот именно там формировался этот список. После этого он был дан на утверждение. Никакой Кириенко к этому списку отношения не имел. Его непосредственно визировал президент России. Ему передали, он посмотрел, там пролистал, вот, ну и сказал,
что... То есть это обычно, видимо, состав комитетов по обороне, безопасности и так далее, да?
Предполагаю, да. Ну, в каких они комитетах окажутся потом, это не очень понятно. Но эта квота выросла. То есть она всегда была, но она выросла вот на этих выборах по сравнению с предшествующими выборами. И это те люди, которые непосредственно будут управляться из Совета Безопасности. Непосредственно. Это в полном смысле, как мне называют себя, это они очень выражение любят, царевы люди или царевы слуги. Это у них очень распространенное выражение среди тех, кто причастен к этим структурам или кто непосредственно в них служит.
Денис, скажите, а вот что показывают ваши опросы? Видят ли граждане России вот эту реальную власть? То есть силовиков, фигур, как, таких как Патрушев или Бортников. Ну, в общем, вот есть публичные, так сказать, персонажи, да, которые с каким-то рейтингом. А есть вроде бы теневые, но мы-то знаем, что они принимают многие ключевые решения. Вот сам народ о существовании этих людей догадывается?
Если мы говорим в целом, то, конечно, это скрыто. От глаз, скрыто от понимания рядового человека. Начать с того, что у нас политикой, новостями вот действительно интересуется не более трети. Да? То есть как ты будешь знать, если ты особо за этим не следишь. И, конечно, вот понимает приближается к пониманию того, как это происходит, наверное, только самая активная часть. Вот можно в наших опросах, наверное, говорить о тех, кто читает телеграм-каналы, а это несколько процентов всего. Так, кто вот интересуется подноготной, как-то старается узнать то, чего не пишут, что называется, СМИ. Да, ну, то есть это лишь такая небольшая прослойка действительно интересующихся граждан, а большинство видит только внешнюю сторону дела. Мы видим, что кто на виду? На виду Путин, Мишустин, Жириновский, Зюганов, Шойгу, Лавров. Многие из них годами на виду, и эти люди практически не меняются. Так, немножечко появляются в последнее время среди заметных людей. Появлялся Навальный, сейчас Бондаренко появляется, коммунист из Саратова. Но в целом, конечно, это не про управление, это не про понимание, как что работает. Это про заметных политических фигур. Можно добавить, что общее отношение к силовым органам, оно довольно высокое. Но это, опять же, скорее символическое отношение. Оно не очень, оно практически не зависит от каких-то реальных политических событий. Вот, например, отравление различные в Солсбери, отравление Навального, которые создают вот этот шлейф такого скандала, преступлений даже вокруг спецслужб, они для большинства остаются, если и заметными, все-таки люди, да, они до них доносятся, но они это часто оправдывают или не соглашаются, или оправдывают тем, что, опять же, идет противостояние с Западом, да. Они против нас, они вот тут вот что-то шпионят, они пытаются влиять. И в этой ситуации конфликта большинство тех, кто как-то что-то замечает, они говорят, что так и надо. И это везде происходит, это не только в России, у них там на Западе точно так же. И поэтому, если вот люди и замечают, и следят за этим, то большинство, опять же, склонны оправдывать тем конфликтом с Западом, который длится и который подчеркивается в СМИ постоянно.
Скажите, но вот есть ведь и факты, такие, как Валерий Соловей сейчас упомянул, ну вот про детей Патрушева. Один глава Минсельхоза, другой член правления «Газпромнефти». Там у других начальников тоже есть дети, то есть есть непотизм, есть коррупция, вмешательство силовиков во все сферы. Ну, я не знаю, там вот про полицию, например, мы еще не говорили, там какого-то полицейского задержали, кажется, в Егорьевске, у него там 5 миллионов долларов налом, значит, лежало на черный день, видимо, или, так сказать, на текущие расходы, или там общак какой-то был. Вот эта коррупция и разложение, которое существует в силовых структурах, она, опять же, видится людям, есть у них обеспокоенность вот этим, тем, на что указывал Алексей Навальный?
Обеспокоенность есть, и последние годы она росла. Последние где-то 5-6 лет обеспокоенность росла, но это прежде всего выплескивается в претензии такого нижнего уровня. И по умолчанию, конечно, значительная часть, если не большинство, считает, что ну, все чиновники, силовики, как представители власти, они, конечно, прежде всего идут туда за личным обогащением, не для того, чтобы служить гражданам. Но, опять же, мы видим это и на фокус-группах. Многие это оправдывают тем, что ну, это положение вещей, это норма. И, как часто говорят люди, ну, если бы я был на их месте, ну, наверное, я бы тоже так делал для своих детей, для своих там, родственников, что называется, быть у колодца и не напиться. То есть, с одной стороны, есть рост нетерпимости этой ситуации, ну, поскольку в последнее время были вот такие вопиющие истории с суммами, которые обычный человек просто не представляет, как выглядит, сколько это денег вообще. Вот это прорывается в последнее время. В телевизоре, в интернете вот эти комнаты, заваленные деньгами. Это, конечно, рядовому человеку, ну, это травма увидеть такое по телевизору. Но в целом, во многом это, если не оправдывается, то считается нормой, именно что вот, ну, так было заведено, и именно для этого туда люди идут. А самую верхнюю часть истеблишмента люди, в том числе особенно Путина, просто оправдывают и говорят, что, ну, да, может быть, что-то и есть, но, по крайней мере, он что-то делает, он работает и так далее, и так далее. То есть все-таки с помощью СМИ Путин, ну и, наверное, премьер-министр, вот топовые фигуры, они выводятся из-под критики все-таки.
Ну, я тут припомню, у нас там на слуху сегодняшнее свежее тоже заявление с прошлой недели Григория Явлинского, там у него была фраза, что все эти расследования про яхты и особняки – это разжигание примитивной социальной розни. Опять же, значит, вот насчет разжигания, это эффективная технология борьбы с властью, рассказать там о родных президента, о его дворце, о детях, значит, Патрушева, о каких-то других родственниках разнообразных, так сказать, товарищей. Ну и простой там какой-нибудь полковник милиции с 5 миллионами долларов и комнатой, и другой какой-нибудь, у которого не 5, а 50, а уже целая действительно комната-хранилище долларов.
А, видите, это очень интересный вопрос, и ответ на него зависит от того, что считать критерием эффективности. Если считать распространение негативистских отношений там, в отношении эстеблишмента в целом, то да, это эффективно. Если считать это инструментом разжигания социальной розни, я думаю, тут до определенной степени он эффективен, хотя я не вижу, какая здесь социальная рознь, если это просто обычное возмущение нормальных людей.
А, вот, что другие касается... нормальные люди привыкли к этому.
Да, ну, а вот здесь очень интересно то, о чем как раз Денис говорил. Смотрите, а вот если говорить об эффективности, как том, что приводит, служит триггером к политическому действию, именно действию, вот здесь вот, смотрите, мы увидим, когда было первое громкое разоблачение Навального, он вам не Димон, помните? Оно сработало как триггер. Протесты-то были, действительно. Что касается всего последующего, такое ощущение, что, говоря вот одним из, по-моему, стихотворений Евтушенко, претерпелость. претерпелость наступила. То есть вырабатывается какой-то уже иммунитет ко всем разоблачениям. То есть они перестают работать именно как триггер политического действия. Хотя мне кажется, что общую критическую массу они все равно формируют. И это накапливается. Но непосредственно к действиям, каким-то массовым действиям, они пока что не приводят и не уверен, что приведут.
Ну вот я хотел еще спросить о транзите, собственно. Вы это слово уже, значит, употребили. Да, я еще припомню вам эти обстоятельства непреодолимой силы, которые вы часто используете. Ну вот, предположим, эти обстоятельства могут заставить Путина не в 24-м году снова баллотироваться, а вот пойти на этот самый транзит. Ну и вот уйди, предположим, Путин. Кто на его место, на ваш взгляд, встанет? Там новый Андропов в лице Патрушева, Бортников или там лидер списка «Единой России» Шойгу, или тут появились предположения, вброшенные, значит, Леонидом Незаным, что преемник-то Кириенко, а есть еще Сергей Собянин. Вот давайте вы предварите мнение народное своим мнением.
Да и есть вообще уже консенсус. То есть с февраля этого года Путин дал поручение, в частности, оно адресовалось Кириенко и некоторым самым ближним его друзьям, подготовить список преемников и, в частности, проработать вопрос о том, что о Мишустине, чтобы поговорить со всеми группами, элитными группами. И, в общем, консенсус среди элитных групп возник. Да, они там предпочитают Мишустина.
А почему?
Он сейчас фигура... Я думаю, что потому что он не силовик, это тоже очень важно. Вместе с тем, силовики считают, что не смогут его контролировать, потому что должны занимать будут важные позиции все равно Патрушев и Сечин. Да, Сечин, он хочет перейти на работу в правительство и получить курирование силовых структур. Вот, значит, подставить свое плечо. Они считают, что они будут контролировать или влиять, например, ну, на Мишустина. Это, с моей точки зрения, было бы заблуждением так думать. Но они пока так считают. Более того, была уже проведена рекогносцировка с Западом. Были переговоры, консультации с представителями Соединенных Штатов, Британии, насколько я знаю, Германии, Турции, и назывался в первую очередь фигура Мишустина. Причем в обмен, чтобы Запад принял и не вмешивался в транзит, было обещано оттепель, да, и разрядка. Так что есть, вот фигура номер один сейчас есть. Другое дело, что ситуация неопределенна. Да нет, все остальные, которые были в списке, сейчас из него выпали, я имею в виду, ну, первым выпал Собянин, он выпал еще поздней весной, летом прошлого года, из-за того, что он был эффективным администратором в борьбе с коронавирусом. Это вызвало очень сильное недовольство, и на него постоянно жаловались президент, что он, мол, не по чину себя ведет. И сейчас его судьба вообще висит на волоске. Вот тогда ему сделали афронт, сказать, что ты можешь вообще не дожить до Нового года, политически имеется в виду. Сейчас ситуация. Шойгу был в фаворе какое-то время до поздней весны. Вот, даже не с поздней, просто с весны, я бы сказал, с рубежа марта-апреля он стал из этого фавора выходить, и это все знают. Это знают в его ближайшем окружении, об этом знают...
Ну, а лидерство в списке все-таки?
А лидерство в списке – это вещь абсолютно необходимая. Это прекрасные электоральные паровозы. Денис может подтвердить или опровергнуть это. Потому что два самых популярных министра – Шойгу и Лавров. Но что самое любопытное, что Путин...
Министры войны.
Да, да, министры войны Путин не исключает, что Шойгу возглавит парламент.
Ну, а как же Володин, который говорит, что оставить Путина как можно
Михаил,
дольше,
вот
сделать
поэтому
все...
Поэтому Володин и заговорил. Как только он почувствовал, что ему место председателя Госдумы вовсе не гарантировано, он стал лизать все филейные части. Ну, ему это дело привычное. Ну, вот, я бы сказал, в особо крупных размерах и с особым цинизмом.
Хорошо, а в этом списке еще ведь Патрушев или там Кириенко?
Нет, ни Патрушева, ни Кириенко никогда не было. Кириенко готовит совсем другой пост. И, кстати, не главы администрации. По крайней мере, пока.
А какой не скажете?
почему? Скажу, ну, обычно несколько человек всегда в таких случаях номинируются. Совет Федерации возглавит.
Ну, хорошо, а молодые? Еще все время, знаете, какого-нибудь Дюмина там возьмут, назовут, скажут, смотрите, вот там тоже силовик молодой, вот энергичный.
Да вот есть ощущение и понимание того, что дважды в ту же самую воду уже не, в ту же самую реку не вступить. Что этот трюк с силовиком уже не повторить. Надо искать кого-то другого.
Ну хорошо, давайте мы послушаем, что народ-то думает в нашем несоциологическом уличном опросе. Вот, давайте запускаем.
Кто станет преемником Владимира Путина?
Шойгу и Лавров. Вот Патрушев не думаю.
Ой, это еще будет не скоро.
Понятия не имею. Но было бы хорошо, чтобы не хуже, чем такой же. Лавров. Но он выглядит как умный.
Только человек с его команды. Мое мнение, это человек, пока мы, наверное, не знаем. Здесь только можно убирать какие-то точно варианты, которые и останутся, которые более-менее нам...
Кого можно убрать сразу?
Ну, Навального.
В текущих реалиях Владимир Владимирович Путин. После 224 года, ну, варианты, может, и возможны.
У нас нету подготовленных, как бы, преемников, ну, не преемников, а следующих. Нет такой системы подготовки. Поэтому это будет этот, как его, наследник, которого мы сейчас не знаем.
Собянин. Смотрите, как похорошела Москва при Собянине.
Навальный. Потому что что-то изменится. Ему не дадут, но он может. Все изменится. Наверное, многих посадят.
Слушайте, мне кажется, все-таки министр Лавров будет, в принципе, получше других. Я не очень увлекаюсь этой политической темой, но, в принципе, вещи, которые я слышал там в интернете, все дела, то есть больше меня располагают к Лаврову, если честно.
Мне кажется, это довольно сложный вопрос. Я не уверен, что сами знают они, кто им станет. Ну, я не уверен, что они сами понимают логику, по которой они будут выбирать этого преемника. Ну, мне кажется, этим может быть, как им может быть, как и Мишустин, так там Собянин. Мне кажется, у них у всех есть разные шансы. Но надеемся, этого не случится. Хотелось бы видеть президента, которого выберут на свободных, честных выборах.
Ну, вот это опрос на улицах Москвы, а у нас в опросе в интернете, опять же, подчеркну, для социолога Дениса Волкова, не социологическом, на первое место вышла категория «Другой политик». Были предложены три варианта – Шойгу, Кириенко и Патрушев. Соответственно, Шойгу на первом месте, Кириенко на втором, Патрушев на третьем. А еще, конечно, вот среди этих других уже в комментариях людей, да, Мишустин, о котором говорил Валерий Соловей, безусловно, значит, упоминается. Но вот меня в уличном опросе, конечно, заинтересовала такая активная позиция вокруг Лаврова. Вот, Денис, а что социология нам говорит? Кто же выглядит как умный в глазах населения и кого бы они полюбили как Путина?
Ну, это два разных вопроса. Одно дело, кто, ну, кого люди видят в качестве президента возможного, а другое дело – отношение в целом. Если брать отношение в целом, то, опять же, там и Шойгу, там и Лавров, там и Собянин даже есть, пусть он не на первом месте, но в первой десятке. Но когда мы спрашиваем про президента, кто бы мог быть, то там как раз и тот же Мишустин, тот же Собянин, если есть, то где-то внизу. Потому что для того, чтобы люди воспринимали человека как кандидата, он должен все-таки о себе заявить о своих амбициях. А я думаю, что, конечно, чиновники не рискуют заявлять о таких амбициях своих, потому что это может стоить им места в политической системе. Но должен сказать, что когда мы говорим о транзите, пытаемся с людьми говорить, а вот как оно будет, то, конечно, основной вариант – это преемник. И если раньше, до января прошлого года, по умолчанию это был Медведев, то сейчас это место скорее, вот с точки зрения обычного человека, оно скорее вакантно. Неизвестно, кого Путин назначит своего преемника. Но поскольку у Путина рейтинг сохраняется достаточно высокий, то по умолчанию это будет тот человек, которого Путин назовет. И здесь интересно, да, когда мы пытаемся спрашивать, а вот ну, какие качества, откуда должен быть этот человек, то интересно, что люди говорят, у него должен быть опыт управления, может быть, губернатор какой-нибудь, молодой, помоложе, ну, опытный, ну, энергичный. Но интересно, что вот последние там, пару лет, если где-то проявлялось такое раздражение в отношении спецслужб, то вот это оно здесь проявлялось. Почему-то, ну, не буду углубляться, мы видели, что последний год-два люди говорят, вот давайте только не спецслужб, давайте кого-то вот такого гражданского, что называется. Есть запрос на такую меньшую конфликтность, на какую-то более спокойную жизнь. Да? То есть, чтобы человек пришел и обслуживал, да, мы проголосуем за того, кого назовет Путин, и это главный вариант. То только давайте, вот, чтобы это было поменьше конфликта и побольше заботы об экономике. Вот чего хотят люди.
Что, Валерий Дмитриевич, что вы народу-то ответите? Ваш Мишустин, он там не вышел все-таки на первые места.
Ну, Денис же, собственно, уже дал ответ на ваш вопрос, что проголосует за того, кого назовет Владимир Владимирович.
То есть полюбят и козла.
Да, и скажут, вздохнут. Ну, ничего, и найдут в нем массу достоинств. Ну, посмотрите, какой он. Симпатичный, энергичный, с практическим опытом. У Мишустина...
Я вот не верю, как... Мишустина это против тренда, потому что тренд идет на закручивание гаек. То, значит, вот уже Яшин из какого-то муниципалитета уходит в отставку. Навальный сидит, куча кандидатов снята. Люди бегут за границу, каждый день мы получаем новые и новые фамилии. Да. Тренд идет в сторону силовиков, диктатуры, а вы нам
нет,
про
здесь
доброго
нет никакого Мишустина. Противоречия. Этот тренд связан с тем, что надо обеспечить беспрепятственное проведение транзита. И они все это прекрасно понимают. Но управлять так страной вряд ли возможно. Это тоже понимают. Да и сами силовики бы вообще не очень хотели конфликта. У них, в конце концов, есть состояние, у них есть свои интересы. У них есть интересы их собственных детей. А находиться в состоянии осажденной крепости для элиты, которая сформировалась в момент открытости, у которой очень серьезные интересы, связанные с Западом, и социокультурные ориентации, материальные интересы, вообще-то это самоубийственно. Все-таки Россия современная, это не Северная Корея и даже не Куба. Ну, уж точно не Куба, да?
А на Кубе вот как раз Кубе, народ, видите, народ вышел на улицы, поэтому... требует лекарства, требует свободы, требует продуктов, в конце концов.
Поэтому, если проводить аналогии исторические, вот вы, Михаил, их очень любите, я бы все-таки... Это последние месяцы правления Сталина. Помните, когда все ожидали? Было сгущение мрака, да, и ожидание чего-то чудовищного. Выяснилось, что все пошло не так. А в этот раз точно совершенно пойдет не так, потому что не так уже и планируется.
Хорошо, Денис, а что Навальный, как говорится? Вот кто любит говорить, вот пришел Навальный, и все стало плохо. Это такая шутка, которая была до того, как его посадили, теперь уже не до шуток. Почему падает его рейтинг? Вот ваши исследования обнаружили эту тенденцию.
Почему падает, это понятно, потому что, ну, идет, во-первых, вот компания вокруг его имени такая негативная, очерняющая. То есть, если раньше о нем не говорили и не упоминали, то, с зимы уж точно о нем говорят, но говорят, естественно, по основным каналам в негативном ключе. Поэтому мы видим, как растет, с одной стороны, антирейтинг его, прежде всего, в старших поколениях. То есть те, кто смотрит телевизор. Но одновременно есть и некоторые разочарования, которые испытывают прежде всего молодые, потому что с ним, конечно, было связано надежды у молодого поколения на изменения, на демократизацию, на улучшение жизни, на какие-то вот перспективы, улучшение отношений с Западом, ну вот те, кому это было важно. И сегодня, когда протестное движение было, в общем-то, растоптано достаточно жестко, и часть людей, которые его поддерживали, которые смотрели на него как на альтернативу Путина, говорят, а чего он добился? Да, вот он сидит в тюрьме, и часть в связи с этим от него отшатнулась. Но я, конечно, допускаю, что небольшая часть боится отвечать на наш вопрос, потому что на фокус-группах мы такое видели. Но, в принципе, те, кто боится, они уходят обычно в затруднившихся ответить. на такие вопросы. А количество затруднившихся ответить выросло не сильно. Но вообще в целом есть понимание у молодого поколения, что вот сейчас, может быть, разговор о Навальном, он, ну, сопряжен с некоторой опасностью. Но что касается большей части людей, а прежде всего старшего поколения, для них ничего экстраординарного не произошло. Они говорят, ну правильно, вот он мутил воду, его закрыли, все так и надо, все правильно сделали. То есть здесь раскол идет по, ну, по поколенческим таким разломам. Старшие поколения против молодых, телезрители против, против тех, кто интернетом пользуется и следит в интернете. Но еще один важный разлом, который мы сегодня видим, это отношение к власти. И те, кто поддерживает власть, это таких где-то, ну, грубо говоря, от половины до двух третей по разным вопросам, у них все прекрасно. Ничего страшного не произошло, они довольны жизнью. Но вот та треть, которая не поддерживает, они себя чувствуют несвободными, угнетенными, подавленными. И когда это, мне кажется, некоторое такое опасное состояние, когда треть населения вот, чувствует себя в загоне. Да, как вот идти дальше? Что с этим делать, когда такая значительная часть, ну, просто как бы чувствует себя не дома, да, что ситуация не позволяет развиваться, смотреть в будущее и так далее. Вот это, мне кажется, опасная ситуация.
Хорошо, Валерий Дмитриевич, а что вы скажете? Вот почему такой страх, который существует у власти перед Навальным, который, опять же, на мой взгляд, заставляет их, ну, диктовать какому-нибудь политику не самому рейтинговому, но все-таки уважаемому у публики просвещенной, как Явлинский, некие тексты там странные о том, что, знаете, не надо голосовать за нашу партию навальнистам. Это действительно уникальный случай, когда лидер партии призывает лишить ее каких-то голосов. Хотя у него, уж не знаю, рейтинг там то ли 3, то ли 5% с трудом достижим.
Ну, это избыточное поведение, я это очень мягко формулирую, если речь идет о Григории Алексеевиче, но избыточные страхи в отношении Алексея Навального, они явно избыточны. Но эта избыточность продуцируется как раз силовой частью окружения Путина. Даже не столько им самим, он считает, что все прошло очень удачно, что Навальный нейтрализован, он будет нейтрализован. Даже в случае его передачи на Запад, этот вариант теоретически, пока сугубо теоретически, но тем не менее он рассматривает.
Что... Разменять на санкции или разменять на сидящих бутов всяких?
Вы знаете, да, и даже продемонстрировать чуть не исключено жест доброй воли, но при одном фундаментальном условии. Он не должен возвращаться в Россию. То есть он может заниматься политической деятельностью, там, агитацией, пропагандой через социальные сети, там, через видеохостинг и YouTube, но находиться за границей. Но Путину постоянно говорят, понимаете, ведь силовики на чем живут? Они живут на гипертрофии страхов. Тем самым они оправдывают свое существование, всю эту политику, которую они проводят. Они говорят, вот умное голосование, да, это угроза. Угроза ли? Ну, в ряде крупных городов, даже не во всех. Это действительно может оказаться эффективным инструментом. Нам надо нейтрализовать, нам надо сделать это, нам надо сделать то. А поскольку, значит, им дан карт-бланш, а точнее, они очень тесно в этом отношении сотрудничают с Кириенко как раз, у них полный такой полюбовный альянс, то есть там никаких противоречий нет. По зачистке электорального поля. Потому что для Кириенко это способ добиться того результата, который он поставил президент. 350 мест должно принадлежать Единой России, а лучше
при том,
больше.
Что у нее рейтинг 20% в крупных городах
350
и 30% по стране.
И не голосом меньше, точнее, не мандатом меньше, прошу прощения. Вот. Они полюбовно пытаются зачистить любые ростки, любой намек на альтернативу.
Это даже первое, левую, кстати.
Да. На любую, неважно. И второе, они, несмотря на то, что они эту площадку просто цементируют уже, они очень боятся возмущения. Они очень боятся возмущения. А для того, чтобы избежать возмущения, им надо избавиться от потенциальных лидеров и от структур протеста. В этом смысле они поступают совершенно логично. Но это не означает, что надо их риторически поддерживать в этом устремлении. Я бы сказал, что это, ну, совсем ни к чему.
У меня короткий вопрос к Денису. Я видел ваше исследование. Действительно, рейтинги «Единой России», мягко говоря, невысоки. А кому могут достаться вот эти голоса недовольства даже в условиях зачистки политического поля?
Естественно, вот кандидат, кому должны достаться эти голоса, это Яблоко, конечно. Да, вот это основной, если не единственный. И, конечно, здесь Явлинский скорее работает на отторжение вот этого электората, раздробление его, потому что Яблоко — это вот при всех разногласиях, которые есть, большинство хотели бы голосовать за Яблоко. А дальше они просто распределятся очень тонким слоем по различным партиям, а основная часть, если продолжится вот это отторжение от Яблока, они просто не придут и не повлияют на результаты.
А коммунисты как же?
Ну, чуть-чуть достанется коммунистам, особенно в крупнейших городах, потому что коммунисты пытались заигрывать с Навальным, но в коммунистической партии явно ставка сделана на такое безопасное голосование, на свой ядерный электорат, людей постарше, кто там ностальгирует по Советскому Союзу. Это можно видеть вот в той риторике, которая была на съезде и так далее. А ну, как бы часть они очень осторожно, конечно, выставляют вот молодых перспективных политиков в региональные списки, но не подчеркивают это, да, стараются как-то затушевать. Потому что, я думаю, и, возможно, справедливо, они боятся гнева Кремля, поэтому лучше иметь свои проценты, на которые можно точно рассчитывать, и особо не расширять свою базу, потому что может прилететь, что называется.
Денис, последнее еще раз тоже коротко. А к вакцинации отношение изменилось или нет у народа?
Начинает меняться. Вот когда была введена... начата вот эта обязательная вакцинация, она начала меняться, потому что многие ждали, конечно, сигнал. Да, часть будет недовольна, и если ее сильно жать, она будет озлобляться, но вот выбран такой гибридный, что называется, вариант, который значительной части людей показывает, что все-таки, наверное, надо. И пошла последнее время более такая целенаправленная агитация. Может быть, здесь какие-то подвижки будут, они уже начались, но непонятно, насколько далеко она зайдет, насколько много все-таки согласятся с этой агитацией.
Валерий Дмитриевич, ну мы тоже заканчивать вынуждены, к сожалению, хотя вопросов очень много у нас и на будущее. Все-таки вот эта война с пандемией, которую ведет власть, и мы несем потери каждый день там по некрологу каких-то известных людей, и сотни людей каждый день умирают. Эту войну власть вот как раз в предвыборном контексте проиграла или нет?
А вот у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, надо смотреть социологию ближе уже ко дню голосования. Это первое. И второе, потом оценивать уже постфактум, какую роль сыграл этот мотив при голосовании, в данном случае, против «Единой России». Риски были, я совершенно... И когда было принято решение об обязательной вакцинации, Путину говорили на этом совещании, значит, в совбезе, что мы рискуем потерять часть голосов за «Единую Россию». Он сказал, ну вот будет такое решение, что пусть на себя ответственность за это берут губернаторы, пусть активно разъясняют, пусть активно требуют, но от результатов 350 мандатов мы в любом случае не отказываемся. Возможно, ближе к выборам будет какое-то смягчение, послабление. Я просто не знаю. Я думаю, что они будут тоже следить за динамикой настроений и за собственной социологией.
Ну, то есть как выборы в Думу – это все-таки прелюдия к 2024 году?
Нет, это прелюдия к концу 2021, началу 2022 года. Это так и расценивается. Поэтому такое внимание им уделяется. Они должны пройти по сценарию плебисцита, показать полную безоговорочную поддержку правящего курса. Именно правящего курса.
Не Путина лично?
В данном случае для Путина это мелковат, насколько я понимаю.
А как же Путин – это Россия, а Россия – это Путин?
А вот когда он своего преемника укажет, да, вот тогда и должен сработать его рейтинг. Вот эта вот идея идентификации Путина с Россией и проявится. Планируется по итогам, значит, парламентских выборов, да, перевести транзит уже в активную фазу.
Ну что ж, когда переведут, тогда мы об этом и поговорим. Я благодарю политолога Валерия Соловья и директора Левада-центра Дениса Волкова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».